Глава 71. Самоубийство и новорожденный. Полчаса спустя Самуил ехал легкой рысцой по дороге в Гельденберг. Он ехал не спеша, так как обыкновенно едут домой, а не стараясь скрыться. Подъезжая вечером к своей гостинице, он встретил на пороге ожидавшего его старого слугу. Он взглянул на него и припомнил, что это был человек лет 25, служивший у барона Гермеленфельда. «Что тебе надо, Тобиас?» — спросил он слугу. «Господин Самуил», — ответил тот, — «господин барон Гермеленфельд приказал мне поспешить к вам. Он не написал по известной причине, что он велел передать вам, но он поручил мне сказать вам слово в слово то, что он сам мне сказал, причем предупредил меня, что мне самому в это вникать не следует, и что даже я хорошо сделаю, если по передаче вам его слов тотчас же позабуду их». «Говори», — сказал Самуил. «Итак, господин барон приказал передать вам следующее. Я был в Ашафенбурге. Я все знаю, я могу все доказать. Вы в моих руках, и если в течение 12 часов вы не выйдете из Германии...» «Вот дословно все, что велел мне выучить наизусть барон и передать вам». Слова эти, произнесенные без выражения и как бы механически, произвели на Самуила странное действие. «Признаюсь, что все это достаточно ясно для меня», — сказал Самуил. «Ты передашь от меня господину барону благодарность, Тобиас». «И еще барон велел спросить у вас довольно», — перебил его Самуил. «Скажи ему, Тобиас, коли ты такой хороший посол, что я тебя перебил, когда ты заговорил о деньгах, и не позволил тебе даже договорить. А вы уедете, сударь, и об этом также я спрашиваю вас от имени господина барона. Он узнает потом, я посмотрю. Я еще не решил окончательно, поэтому не могу сказать ни да, ни нет. Следовательно, я исполнил данное мне поручение и теперь могу отправляться домой. Счастливый путь, Тобиас». Тобиас поклонился и ушел. Самуил отправился к себе в комнату. Там он опустился на стул, поставил локти на стол и сжал обеими руками голову. Почти очевидное вмешательство Бога в его планы несколько удручало его. Он думал, что теперь делать? Где я нахожусь? Постараюсь-ка подвести итог моей жизни, итог неважный. Барон выдаст меня, это ясно, как день. Ясно и то, что на этот раз судьба моя в его полной власти. Соблазнитель Гретхен мог еще запугать соблазнителя своей матери, но убийство, посягательство отдает меня неизбежно в руки правосудия. Это первая невыгодная сторона моего положения. А с другой стороны, вместо того, чтобы возвыситься в глазах Тугенбунда, я скорее унизился. Эти узколобы в случае успеха преклонялись бы передо мною, но я потерпел поражение, и они уже относятся ко мне с пренебрежением. Я видел это по всему, и потому, с какой поспешностью они разошлись, и по их презрительным взглядам, брошенным на меня при прощании. С этой стороны моя цель, вероятно, никогда уже не будет достигнута. Вот итог моих движений. Ввиду этого посмотрим, есть ли у меня хоть какой-нибудь сердечный интерес. Никто меня не любит, я никого не люблю. Этот баран Юлиус и этот пудель Трихтер в настоящую минуту потеряны для меня навсегда. А что касается женщин, то я испытывал любовь, это выражение бесконечности человеческого рода, во всех самых невоображаемых проявлениях ее. Я хотел вызвать ее подобно тому, как из кремня высекают огонь, из насилия и ненависти. Бесполезные усилия и преступления. Ах, как я устал от всего этого. И мне просто делается скучно. Разве убежать куда-нибудь? Неужели я, Самуил Гельб, дошел до того, что вынужден бежать? Да и куда бежать? Мое самое надежное убежище, как и самое величавое изгнание, была бы именно пасть волка. Париж. Париж. Современная столица мира, этот Рим всех великих умов, этот новый Урбис всегда манил меня к себе. Это настоящая арена для моих действий. Да, но какую роль мне там играть? Роль ученого? Так ведь у меня, спросят, диплом. Политика? Но там я чужестранец. Хоть начиная жизнь с самого начала, а это куда как скучно и тошно. А вот что, разве взять да самому себя и выдать? Это бы ужасно озадачило барона, а может быть и самого императора. Кто знает, не помилует ли меня Наполеон, чтобы представить в глазах Германии Титом или Августом. Он, вероятно, не стал бы казнить человека, который сам себя выдал. И честный барон оказался бы пристыженным. Нет, пожалуй, они велели бы меня задушить в тюрьме. Да кроме того, я сам захочу ли, чтобы меня помиловали? Захочу ли я еще остаться жить из милости? Может быть, Наполеон предал бы меня суду, тогда мой процесс прогремел бы на весь мир. И перед Европой встали бы два человека – Наполеон и Самуил Гельб. Тоже недурное честолюбие. Служить объектом внимания идиотской толпы. Разве в этом заключается цель моей жизни? Оно противно мне. Это хваленое человечество, 99% которого всю жизнь только и делает, что старается заработать как можно больше денег и думает, что цель земной жизни человека состоит в том, чтобы скопить в банке или в сундуке известное количество некоторого металла. И стоит ли даже думать о том, чтобы произвести на этих людей какое-нибудь впечатление? Очень долгое время потребуется для их развития, да в сущности, что может сделать один человек? Я еще понимаю роль реформатора или цивилизатора, если бы можно было сразу создать будущность. Но от мечты до действительности целая пропасть. И зачем пускаться в путь, раз знаешь заранее, что не достигнешь цели? Разве Христофор Колумб сел бы на корабль, если бы он знал, что умрет на второй день своего путешествия? Не стоит и начинать дело с тем, чтобы другие его продолжали. Я, пожалуй, решусь сдвинуть гору, если даже она и придавила меня, но совсем не желаю перевозить ее по горстям на тачке. Цивилизатор – это именно и есть такие каталы. Но я решительно отказываюсь от этой роли. Самое верное, простое и решительное средство – это взять, да и перерезать себе горло. К этому средству прибегали римляне, и до некоторой степени оно имело даже свое величие. Итак, перережу-ка я себе горло. Мысль о самоубийстве всегда улыбалась мне. Невольная, вызванная необходимостью, роковая смерть мне всегда казалась противной. Подойти к могиле как бык к бойне – это уже что-то похожее на скотство. Нет. Свободно и гордо уйти из жизни, как уходишь со скучного вечера, когда чувствуешь, что все уже надоело и больше там делать нечего. Когда устал, присытился всем. Вот такая смерть действительно достойна порядочного человека. Посмотрим-ка сперва на всякий случай, не забыл ли я чего. Не жаль ли мне чего-нибудь? Не привязывает ли меня что-нибудь к жизни? Нет. Ну, любезный друг, извольте сию же минуту без всяких отсрочек, рассуждений и составления завещаний перерезать себе горло. И этот странный человек спокойно подошел к своему туалетному столику, взял бритву и принялся острить ее. Вдруг раздался писк в алькове. Он перестал точить и с удивлением взглянул в тот угол. Писк повторился. «Что это значит?» — сказал он. Он быстро подошел к кровати и отвернул занавеску. На его постели лежал новорожденный младенец, кое-как завернутый в пеленки, по-видимому, наспех.